эфире радио «Донбасс Реалии».
Добрый вечер, друзья. Действительно, в эфире радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. С вами в студии этот час будут Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 5 мая, вторник, и сегодня наша программа вот о чем. 90% в камерах ЛДНР – это боевики. Бывший пленный рассказывает о заключении в Луганске. Какой российский генерал фигурирует в деле о сбитии Боинга над Донбассом?
Владимир Иванович, да, у нас вертолеты могут работать в районе Маринки.
И пополнение у Нильсона. В Мариуполе появятся новые мини-скульптуры для туристов.
Мамонтов в мариупольской геральдике не было, а вот по земле Приазовья ходили их потомки.
После шестидневного протеста под землей против группировки ЛНР горняки шахты Никанор-Новая в Зоринске вышли на поверхность. Группировка пообещала им до 25 мая вернуть 20-месячную задолженность по зарплате. При этом главное требование горняков – не закрывать шахту – проигнорировано. Что ждет шахтеров на оккупированной части Донбасса? Почему республики, так называемые, решили избавиться даже от молодых и прибыльных шахт? И что бы ждало шахту в Зоринске при Украине? Об этом мы поговорим в студии. Через несколько минут у нас в гостях экономический эксперт Алексей Кущ, а также блогер и журналист Денис Казанский. Друзья, звоните по номеру 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части. Участвуйте в нашем разговоре.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Ну а сначала послушаем новости от моего коллеги Егора Устинова. Ему слово.
Приветствую. Карантин, скорее всего, продолжат после 22 мая. Об этом в интервью украинскому радио сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Премьер напомнил, что с 11 мая начнется первый этап послабления карантина, но не отказ от него. Кроме того, накануне Всемирная организация здравоохранения продолжила режим пандемии и всемирного карантина еще на 2 месяца. То есть, по словам премьер-министра, скорее всего, опираясь на данные ВОЗ, карантин будет продлен со следующими этапами послабления. По расчетам правительства, пик заболеваемости завершится 8-9 мая. По последним данным, в Украине зафиксированы 12 697 случаев заражения коронавирусом, из них 366 случаев за прошедшие сутки. В Рубежном и Сватово открыли 2 продовольственных рынка, об этом сообщает пресс-служба Луганской обладминистрации. По данным ведомства, площадки придерживаются всех карантинных мероприятий в соответствии с требованиями постановления главного санитарного врача Украины. На входах в рынке посетителям измеряют температуру и обрабатывают руки антисептиком. Также в ближайшее время планируется открыть центральный рынок Северодонецка. Один украинский военный был ранен на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По данным штаба, поддерживаемые Россией боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы фиксировали в районе Верхнеторецкого, Красногоровки, Новотроицкого, Авдеевки, Строгнатовки, Водяного, Широкино, Крымского, Орехова. В группировке ДНР, в свою очередь, ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецка и Ясиноватой. В группировке ЛНР украинских военных обвинили в 2 обстрелах. Дата местных выборов в Украине, запланированных на 25 октября, пока остается без изменений. Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Глава офиса отметил, что надеется на своевременное проведение местных выборов, в том числе и на неподконтрольных территориях. По словам Ермака, эти выборы по украинскому законодательству будут очень мощным путем прекращения войны на Донбассе. Культурный фонд изоляции обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому по поводу рассмотрения дела так называемого главы ЦИК ДНР Романа Лягина в Киеве. В обращении говорится о том, что 4 мая суд решил рассматривать дело Лягина в закрытом режиме и отказал представителям культурного фонда в признании их потерпевшей стороной. По словам представителей фонда, Лягин в 2014 году был среди главарей группировки ДНР, захвативших здание фонда в Донецке и превративших его в тюрьму для политзаключенных. В фонде призвали президента Зеленского не допустить освобождения Лягина от уголовной ответственности. Обращение подписали ряд бывших заключенных, так называемой ДНР, в том числе и автор радио «Донбасс Реалии» Станислав Васеев. По прогнозам синоптиков, завтра 6 мая в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди, местами с грозами. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 9 до 11, днем от 17 до 20 градусов тепла.
Да,
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Рад приветствовать наших новых слушателей, слушателей Громадського радіо. С этой секунды они присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, добрый вечер. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии. В прямом эфире будем обсуждать протест горняков на шахте «Никанор Новая» в Зоринске, на оккупированной части Луганской области. Сегодня горняки вышли на поверхность, несмотря на то, что им не удалось добиться выполнения своих требований. Звоните к нам по номеру 0800 300 430, задавайте свои вопросы, участвуйте в разговоре в студии. Будем говорить о том, что ждет шахты и шахтеров на оккупированной части Донбасса.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
А пока о других темах. Александр родом из Лутугинского района Луганской области. Его задержали 16 мая 2019 года по подозрению в диверсионной деятельности и шпионаже в пользу Украины. Мужчину освободили во время обмена 16 апреля. Сейчас у Александра и других освобожденных закончился срок обсервации. Вот что он рассказал радио «Донбасс Реалии».
В 2014 году, когда начались эти все события, вот, на шахте люди переживали, чем это все кончится. Ну, я был маленький руководитель, так сказать, отдельного звена. И все вам говорил, что хорошего с этого ничего не будет. Шахты все равно закрываются в Ростовской области, закроют и тут. Если вот всем хотелось, чтобы вот Россия, это все будет прекрасно. Кому-то не нравилось это, что ты тут агитируешь. Ну, то началось обстрелы уже конкретные. И мы собрались всей семьей и уехали. И вот тут 16-го года по... так сказать, по 16 мая 2019 года. Я ездил спокойно, никаких проблем, никаких. Ну и вот меня возле банка прямо меня берут. Мы с уголовного розыска. Вы такой, я говорю, такой я. Все, отвели меня сразу. И уже я домой не вернулся. Адвокатов бедненькие наняли там за страшные деньги. Адвокат ни разу не пришел. Вообще я его не видел. Видел только на суде, он зашел и вышел. А деньги взял, это просто сумма промощительная. Что это за реклама и зачем так вообще адвокат?
Ну, сколько денег взял?
100 тысяч рублей. Хотя, знаю, по законам ихним, там, что, мол, 30 тысяч они берут в следствие и 30 тысяч, когда идет уже суд. Ну, они что-то же обещают. Он взял вот так вот и сказал, я выйду с ним, через день выйду с ним в СИЗО. Ну, я его ни разу не видел, ни в СИЗО, нигде, ни в тюрьме, ни на одном суде не был, ни на одной санкции. У меня много было приключений всяких. В камере, где я был, со своим клеймом укропа и шпиона, остальные все ополченцы. 90% что в камерах, они же ополченцы, они все воевали. И никто, я никогда не был никаких, ни там, чтобы кто-то там, вообще даже, я зашел с такой бородой. Волосы уже на 2 месяца наострили. Меня постригли, побрили. Я скупался в камере. Там такая камера не развернуться. Накормили, чаем напоили. Ну что рассказывать? Да, ну что, мы шпион. Все понятно. Но на шпионов мода еще не прошла. Садись, кушай, батя. Все, они же молодые хлопцы. Все воевали, все. Рассуждают они, конечно, по-своему. Но никогда у нас не было никаких, я вам честно говорю. Голос на друг друга на политическом положении никто не повышал. В колонии тоже, я же говорю. Где я был в отряде, в специальном таком отряде, вот, там тоже, 80% все воевали, пацаны. И никто, даже тогда, когда уже они узнали по радио, что моя фамилия в обмене, они просто вышли и говорят, ну ты в натуре ж. А я так и люблю, там я там на брусьях, там на турнике. Они это что, точно шпион, ну ты точно шпион.
Куда может завести любовь к России, если искренне верить во все то, о чем говорит российское телевидение, обращенное за границу? На этот вопрос знают ответ многие жители Донбасса. Но оказалось, что некоторые европейцы захотели поставить такой эксперимент. Мечтали о Москве и оказались на все том же Донбассе. О судьбе одного из них расскажет из Праги моя коллега Мария Щур. Она выясняла, как в оккупацию попал гражданин Чехии. Она с нами по телефону. Мария, здравствуйте.
Добрый вечер, коллеги.
Мария, расскажите эту историю, что это за чех, почему он привлек внимание вот своих соотечественников?
Це вже не молода людина, йому десь коло 60 років. Він у Чехії, ну, належав до такої групи людей, які займаються пропагандою російських ідей. Можливо, він і щиро в них сам вірить, тому що багато писав про те, що дуже любить Матін Крусь, про те, що в Росії прекрасне життя, про те, що він дуже щасливий, що росіянські війська колись увійшли в складі Варшавського договору, військового договору до Чехословаччини. Інакше би тут у Чехії, у Чехословаччині на той час був. Він намагався продавати всякі різні російські наліпки, якісь нашивки, те, що агент Кремля і так далі. Тут невелика, але досить активна така є група людей, які займаються от саме цим, мріють про Росію, говорять про те, як там чудово живуть, про те, що на Заході все погано, а от в Радянському Союзі все було чудово, і в нинішній Росії так само чудово. Колись він був наглядачем у тюрмі. Це трошки пояснює його спосіб життя і спосіб думання. Потім він тут сидів в тюрмі, принаймні був засуджений за те, що займався шахрайством. Колись він був екзаменатором на видачі посвідчень на право носіння зброї, і його, власне, спіймав в цьому і засудив. А потім він вирішив, що він, якщо він зможе показувати свою любов до Росії, то він зможе це якимось чином монетизувати свою любов до Росії, тобто отримати якісь грошові пільги, вигоди від цього. І він поїхав до Москви. Перед тим його дуже часто цитувало російське телебачення і російські різні канали і різні видання як чеського публіциста. Ніяким публіцистом він не був, він не має навіть ніякої вищої освіти, ніколи цим не займався, тобто його професія була зовсім іншою. І він вирішив 4 роки тому поїхати до Росії як політичний емігрант. Він там попросив політичного притулку. Кілька років він намагався там отримати цей політичний притулок, але він розповідав і в інтерв'ю місцевим російським каналам, що в Росії дуже складна бюрократія, і він там виявився непотрібним. Подавав свою кандидатуру, верніше, подавав свої дані на різні сайти знайомств, ну, очевидно, для того, щоб якимось чином легалізувати своє становище там в Росії. Але цього не сталося. Він намагався ще, щоб йому з Чехії посилали гроші, тому що в Росії йому не було на що жити, а російська влада його там вже не підтримувала. І він організовував різні проєкти. Один з проєктів був купити великий автомобіль, джип, і на ньому проїхати всю Росію і розказати чехам, як прекрасно живеться у Росії. Можливо, слідами тих чехів, які колись там побували. Він хотів поїхати в місто Бузулюк, там, де створювався Чехословацький легіон під командуванням Людовіка Свободи. Ну, на це все йому, звичайно, грошей не вистачило. І після того, як російська влада його через кілька років засудила і визволила територію Росії, він опинився на Донбасі. Він опинився в Донецьку і звідти вже у своїх соціальних мережах постив фотографії того, як він любить Донбас, Донецьк, Росію. І коли його запитали, як там у тебе справи, Міхалу, його звати Петр Міхалу, він каже, що набагато краще, ніж у вас у фашистській праці.
А що о ньому говорять от самої Чехії і чим він займається на Донбасі?
Ну, чим займається на Донбасі, важко сказати, про це він у своїх соцмережах не говорить. А взагалі він дуже активний в соцмережах, і, власне, завдяки цьому про нього і дізнаються чеські оглядачі, які стежать за його діяльністю. Він належить до такої групки, десь близько 20 чехів, які побували на Донбасі, деякі з них – там вбивали, пропорували зброю в руках, хтось загинув, воюючи проти України. Він уже не молодий чоловік, очевидно, що воювати він там не збирається, але він потрапив до такої вже, ну, до пастки, яку він сам собі розставив, тому що він не може повернутися до Росії, там його засудили, видворили. Він не може повернутися до Чехії, тому що тут він також має судимість і теоретично повернутися він би міг, але я боюся, що в нього навіть немає на що. І той оглядач, з яким я розмовляла на цю тему, Роман Маца, який, власне, стежить за такого роду людьми, він каже, що єдиний спосіб повернутися назад до нього було б звернутися до українського, до чеського посольства в Україні, і щоб вони йому допомогли повертатися назад, але він не хоче, тому що тут фашистська Чехія, треба розуміти просто ще психологію тих людей.
Спасибо большое. Вот пристанищем для каких людей оказывается оккупированная часть Донбасса. Даже из Чехии туда попадают граждане Чешской Республики. Это была моя коллега Мария Щур.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
В Донецкой области на сегодня подтверждено 83 случая коронавируса, в Луганской – 38. На оккупированной части этих областей подтверждено 295 случаев. Радио «Донбасс Реалии» постоянно обновляет данные из Рудло в живом блоге. Его вы, напоминаю, можете найти в интернете под заголовком «Донецк и Луганск. Время пандемии». Мой коллега Егор Устинов расскажет главное из этого блога на этот момент.
Оккупационные администрации на Донбассе сообщают о 295 лабораторно подтвержденных случаях заражения коронавирусом COVID-19. В группировке ЛНР сообщают о новых 18 пациентах, которые заболели коронавирусом. Количество зараженных возросло до 162. В Урду число больных коронавирусом увеличилось на 5 человек, итого 133. Врач-отоларинголог из Первомайска умер от коронавирусной пневмонии. Врачу был поставлен диагноз COVID-19 в середине апреля. После он был переведен на искусственную вентиляцию легких. Через неделю скончался. В Урду заявили, что будут штрафовать за фейки о коронавирусе. За распространение ложной информации грозит штраф от 100 до 100 тысяч рублей, за ложные сведения – от 300 тысяч до 2 миллионов рублей, а также исправительные работы или лишение свободы. Жителям оккупированной части Донецкой области нужно будет заплатить от 5 до 10 тысяч рублей, если они будут уклоняться от обследования, обязательной самоизоляции или госпитализации, а также от 10 до 20 тысяч рублей за то, что самовольно покинули место обязательной самоизоляции или госпитализации. В Украине, по последним данным, установлены 12 697 случаев заражения коронавирусом, в России 155 тысяч случаев, в мире 3 миллиона 600 тысяч. В Урлу учащиеся 5-8 классов завершат учебный год 15 мая. Для этих классов отменены годовые проверочные работы. При этом группировка ЛНР пока еще не определилась, как итоговую аттестацию будут сдавать ученики 9 и 11 классов.
Ищите живой блог «Донецк и Луганск. Время пандемии» в интернете. В этом блоге мы оперативно обновляем факты из отдельных районов Донецкой и Луганской областей и публикуем полезные рекомендации для жителей неподконтрольных территорий. Русский генерал-полковник – один из ключевых фигурантов дела о сбитии Боинга в небе над Донбассом. Владимир Иванович с радиоперехватов оказался офицером ФСБ. Это Андрей Бурлака, заместитель главы пограничной службы Федеральной службы безопасности России. Он самый высокопоставленный российский силовик, фигурирующий в деле MH17. Левко Стек из телепроекта «Донбасс Реалии» выяснил все об этом персонаже с помощью журналистов-расследователей Христа Грозева из «Биллинкет» и Романа Доброхотова из «The Insider».
В ноябре 2019 года следователи по делу о крушении малайзийского Боинга обратились к свидетелям. Их интересовала информация о роли в катастрофе российских высокопоставленных чиновников. В частности, речь шла о некоем Владимире Ивановиче. Судя по перехваченным разговорам, он занимался переброской на Донбасс оружия из России.
Владимир Иванович, да?
Да-да, слушаю вас.
Как мне вам передать список желаемого? Мы завтра вылетаем в Ростов. У вас есть вайбер на этом телефоне?
Нет, на этом телефоне нет. И лучше это сделать, что называется, личным приездом.
Тут, в принципе, уже не до шифрования, потому что мы там на контроле уже везде. Вы какой-нибудь телефон мне скиньте, где есть вайбер. Пока они там его расшифруют, мы уже давно получим и задание выполним.
Хорошо.
Также к Владимиру Ивановичу обращаются с вопросами об использовании военной техники на Донбассе.
Да.
Владимир Иванович, да, скажите, а у нас вертолеты могут работать? Доброе утро. Извините.
Доброе утро.
Да, у нас вертолеты могут работать в районе Маринки.
О степени влиятельности этого человека можно судить по следующему аудио. На записи главарь боевиков группировки ДНР в 2014 году Игорь Стрелков-Гиркин признает, что находится в его подчинении.
От Владимира Ивановича, вот я сейчас привел эту колонну, поступил приказ мне две машины отдать Козицыну, остальное отдать вам.
Значит, никому ничего никому не отдавать Козицыну. Мне Владимир Иванович должен ставить приказы сам, а не командовать через мою голову мои людьми.
В конце концов, один из лидеров боевиков Александр Бородай напрямую называет Владимира Ивановича командующим.
Ты в курсе, что у нас происходит?
Пока нет, я хочу узнать.
Вошли в войну с бесом. Бес приказал закупить всех командиров. Наши смежники, я не знаю, сам понимаешь кого, командующий операции Владимир Иванович, дали приказ уничтожать.
Так кто же этот загадочный Владимир Иванович? По версии расследователей из группы Bellingcat и издания Insider, его настоящее имя Андрей Бурлака. Сейчас он заместитель главы пограничной службы ФСБ России. Звание генерал-полковник.
Роль Владимира Ивановича-Андрея Ивановича Бурлака была ключевой. Он давал ответы «да», ответы «нет» нескольким просьбам о приобретении и перебрасывании оружия через границу именно в день и за день до сбития Боинга.
По прослушкам мы видим, что он был посредником между политическим руководством, то есть там, Бортникова, Путиным и так далее, и людьми, которые работали на местах.
Журналистам удалось собрать целый ряд косвенных доказательств того, что некий Владимир Иванович и Андрей Бурлака – это один человек. Но поскольку генерал ФСБ личность не публичная, не хватало главного – записи голоса Бурлаки для сравнения. И здесь, признают журналисты, им помогла случайность.
По поиску изображений мы нашли фотографию с одного сайта, где человек просто продавал свой собственный телевизор, сфотографировал телевизор. И он сфотографировал в тот момент, когда телевизор показывал Андрея Бурлаку, дающего интервью. И мы видели, что там есть значок телеканала «Звезда». И мы на телеканале «Звезда» пересмотрели все выпуски за этот день и обнаружили, что там действительно был документальный фильм про пограничников, где Бурлак давал довольно развернутый комментарий. И этого нам оказалось достаточно, чтобы сделать форензик, то есть судебную экспертизу голоса, которая доказала, да, что это голос одного и того же человека.
На данный момент заместитель главы погранслужбы ФСБ Андрей Бурлака, самый высокопоставленный российский силовик, который фигурирует в деле катастрофы Боинга MH17. Но расследователи уверены, на нем цепочка ответственных не заканчивается.
Когда идет речь о том, что установка БУК вместе с экипажем из Курска, который находится внутри состава Министерства обороны, вместе с экипажем, который включает офицеров и обычных рядовых военнослужащих Министерства обороны, переехали границу, это очевидно, что решение было принято на уровне как минимум министра обороны с согласованием ФСБ.
Но, опять же, и с точки зрения здравого смысла, и юридически абсурдно представить себе, чтобы Шойгу и Бортников занимались чем-то в Украине без приказа Верховного Главнокомандующего. Я вот не знаю ни одного примера войны в истории мировой цивилизации, которая велась бы без ведома Верховного Главнокомандующего.
Раньше представители международной следственной группы по делу MH17 уже заявляли, что их цель – воссоздать всю цепочку виновных от исполнителей до тех, кто отдавал приказы. По мнению авторов, последняя находка может стать поворотным моментом в деле трагической гибели 298 человек.
Одно дело, когда у нас до последнего момента официальными обвиняемыми были только сепаратисты, а теперь уже будет государственнослужащий, причем высокопоставленный сотрудник ФСБ. Так что эти обвинения из обвинений в адрес неких сепаратистов превращаются в обвинения в адрес государства.
В Кремле уже неоднократно отрицали любую причастность к падению Боинга MH17. Суд по делу начался в марте этого года в Нидерландах. Пока подозрения выдвинули 4 фигурантам расследования. Но ни одного из них до сих пор не задержали. Более того, некоторые из
обвиняемых, к примеру, российский полковник ГРУ Сергей Дубинский с позывным «Хмурый», отдыхают в аннексированном Крыму и даже не допускают, что могут быть привлечены к ответственности.
Словарь. Великая Отечественная война. Термин, который впервые использовал Сталин, призывая советских граждан к сопротивлению нацистам, напавшим на Советский Союз. Позже его подхватили и развили советские деятели искусства и историки. Цель термина – показать якобы всенародное сопротивление нацистам в период с 1941 по 1945 годы. В этой версии истории, навязанной советской пропагандистской машиной, советские граждане все будто бы сражались за Отечество, в то время СССР, как это делали подданные России. Российского царя за 130 лет до этого в Отечественной войне с Наполеоном. На самом деле, никакого единого сопротивления на территории Союза во время немецко-советской войны не существовало. Для тех же воинов УПА, которые боролись за независимую Украину и с Советами, и с Вермахтом, когда поняли, что нацистам Украина не нужна. Более того, для украинцев войну начали не нацисты, а Сталин, который оккупировал Галичину, Северную Буковину и Бессарабию накануне нападения Германии на Советский Союз. Закончилась для украинцев война тоже не 9 мая 45 года. В составе армии союзников украинцы сражались со странами ОСИ до конца Второй мировой войны 2 сентября 1945 года. Сегодня российские историки и политики говорят «Великая Отечественная война», чтобы замолчать факт того, что именно Сталин с Гитлером развязали Вторую мировую. Ведь для Запада Советы были таким же агрессором, как и Германия. В 1939 году Москва напала на Финляндию, тогда же аннексировала страны Балтии. Сегодня украинские историки используют более точный термин для этого периода Второй мировой – немецко-советская война.
Понимай, что происходит. Больше на странице «Донбасс Реалии» в интернете.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, и наконец переходим к разговору в нашей студии. После шестидневного протеста под землей против группировки ЛНР горняки шахты Никанор Новая в Зоринске вышли на поверхность. Группировка пообещала им до 25 мая вернуть 20-месячную задолженность по зарплате. При этом главное требование шахтеров – не закрывать предприятие, градообразующее для Зоринска и всего Перевальского района, было проигнорировано. Что ждет шахтеров на оккупированной части Донбасса? Почему так называемые республики решили избавиться даже от молодых и прибыльных шахт, примером чему является шахта Никанор-Новая, и что ждало бы шахту в Зоринске при Украине? Об этом мы поговорим с нашими гостями. Сегодня это экономический эксперт Алексей Кучин, с нами по скайпу. Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
И по телефону с нами блогер и журналист дончанин Денис Казанский. Денис, здравствуйте.
Здравствуйте.
Обращаюсь к нашим слушателям. Звоните к нам по номеру 0800 300 403, если у вас есть вопросы или реплики. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее территории. Давайте сначала послушаем, как сегодня встречали жители самого Зоринска горняков, которые поднялись на поверхность после шестидневной забастовки под землей.
Красава, Леха!
Вопрос Денису Казанскому. Денис, ну вот вы следили за этой ситуацией в Зоринске. Понимаете, чему радуются шахтеры, вот их эмоции, жены шахтеров?
На самом деле не до конца. Ну, видимо, по ним радуется только как бы встреча после долгой разлуки шестидневная, потому что на самом деле ведь требования шахтеров не будут выполнены. То есть они изначально пошли на эту забастовку и забаррикадировались в шахте, потому что они не требовали, чтобы шахту не закрывали, чтобы она продолжала свою работу. И еще требовали выплаты долгов по зарплате, которые там составляют в общей сложности 20 месяцев. Но это не 20 последних месяцев, а там просто зарплаты то платили, то не платили. То есть там были долги за несколько месяцев, там и за 15, и за 16, и за 17 год. И вот в общей сложности набежало 20 месяцев. И как бы все, что получили люди, это обещание, что им эти долги выплатят в скором времени. То есть, по большому счету, на данный момент люди имеют ровно то, что и до начала этой забастовки. То есть, во-первых, ну, шахту закрывается уже, как говорится, последнее решение, да, как бы уже точное, окончательное. А по поводу денег, то есть их опять накормили завтраками. И, ну, им, правда, дали там, по-моему, то ли за 2 месяца зарплату, ну, из этих 20, да, как бы, но это ни о чем, то есть на самом деле цели не были достигнуты, люди просто сдали.
Денис, ну, были такие лозунги, будем выдавать трупы, говорили сами шахтеры, да, они боролись фактически за существование и Зоринска, и Перевальского всего района, потому что кормили все с этой шахты, но вот поднялись на поверхность, то есть, получается, горняки сдались?
Да, получается, сдались. Ведь шахту будут закрывать в любом случае. Ну, это никто уже не обсуждает этот вопрос. То есть это повторил и так называемый глава правительства ЛНР Козлов, который приезжал туда на встречу с людьми. Ну и как бы люди просто уже с этим смирились, что шахта будет закрыта, и все. То есть, и, соответственно, Зоринск тоже умрет, потому что, ну, он не может жить без шахты. Этот город изначально строился как бы вокруг шахты. Из-за того, что как бы вокруг рудников, и с ликвидацией рудников исчез смысл в самом городе. То есть если бы дело происходило где-то в нормальном государстве полноценном, то можно было бы как-то решить этот вопрос путем прихода инвесторов каких-то в этот Зоринск. То есть можно было бы вместо шахты построить некое альтернативное предприятие, там, например, условную мебельную фабрику, там, или какой-то завод по производству стройматериалов, и таким образом решить эту проблему и как-то заменить вот это ликвидированное предприятие. Но поскольку речь идет об ЛНР, которая является по факту непризнанным бантустаном, то, естественно, никакие инвесторы туда не придут, и взамен ликвидированных рабочих мест ничего не возникнет. То есть люди просто уедут, и через несколько лет по соцсетям будут расходиться фотки вот этого полузаброшенного Зоринска, брошенных пятиэтажек с выбитыми окнами. То есть, например, сегодня такие фотографии вы можете увидеть, там, если загуглите, там, шахтерский город в Абхазии, есть такой Тковарчели, он называется. И вы посмотрите, виды Тковарчели. Там тоже когда-то были шахты, а теперь там стоят заброшенные пятиэтажки, увитые лианами, там, диким виноградом, и все. И то же самое будет в Зоринском. Ну, может, не так живописно, но по факту тоже так же.
Денис, вы вот сравниваете с Абхазией эту ситуацию. Думаете, проглотят донбасские шахтеры вот это фактическое закрытие шахт? Потому что Никанор Новая — это ведь только первая ласточка. Собираются закрывать вот несколько шахт, по крайней мере, на территории группировки ЛНР.
Видите ли, я не вижу, почему бы они... Ну, как бы, я думаю, что проглотят. Я не вижу среди них никакого осмысленного организованного протеста. И он, очевидно, там по факту невозможен. Потому что такой протест... Он возможен в демократической полноценной стране, где есть профсоюзы, где есть какие-то политические партии, оппозиция, свободная пресса, общественные организации, то есть какое-то гражданское общество. Там люди могут самоорганизоваться и защищать свои права. На территории подконтрольной ЛНР-ДНР ничего подобного нет. Соответственно, там просто нет инструментов для самоорганизации. Там люди могут вот так вот бунтовать локально, как в Зоринске. Но мы видели, что это был абсолютно неорганизованный бунт, такой как бы вспышка недовольства. Но по факту она была неорганизована, то есть люди не понимали, у них не было никакого плана, как действовать. Не было плана на случай, а что делать, если вот власть не идет на их требования. И в итоге мы увидели, что они по факту просто сдались, потому что они не представляли себе, что делать дальше. И во-вторых, это же только одна история, это мы видим только один Зорин. А сколько шахт уже там закрыли, разрушили, и там не было никаких вообще протестов. То есть там просто молча все проглотили, и все. Я думаю, что и история Зоринска — это такое исключение скорее. То есть, может, конечно, еще где-то будут бунтовать, но очень вряд ли. То есть, скорее всего, остальные шахты просто их затопят, и там люди просто молча согласятся со своей участью, потому что Во-первых, ряд факторов, да. Во-первых, сама молодежь уже давно оттуда бежит, с этих шахт. Там остаются работать в основном люди уже немолодого возраста, там те же работающие пенсионеры, которым там лет по 50, они, соответственно, уже не расположены каким-то бунтом, протестом и так далее. Во-вторых, сама по себе, мы имеем те же перед глазами примеры шахты Ергелевской, которую недавно утопили, уничтожили тоже буквально вот недолго до Зоринска. Шахта Неусинская, Новопавловская, это Красный Луч уже. И там никто не протестовал, то есть там просто тихо умрут теперь вот эти поселки, развалятся.
Ну, то есть какого-то такого политического, политических последствий этих протестов вы не видите, да? Потому что, шахтеры бастовали и при Советском Союзе, и при независимой Украине, и добивались очень многого, было очень сильное шахтерское движение. Сейчас на территории подконтрольной группировки ЛНР вы не видите того, что, возможно, как-то власть группировки ЛНР пошатнется под давлением шахтеров-горняков.
Политических последствий не может быть по одной простой причине, потому что там нет политики. Власть там вряд ли может пошатнуться, потому что это власть оккупационная. То есть это, по сути, власть военная, которая осуществляется силой военных. И ее, соответственно, можно сместить только такой же военной силой. То есть если бы, условно говоря, эти шахтеры в Зоринске действовали так, как они действовали против там Украины, в 2014 году, когда им показалось, что их сильно страшно там угнетают, чтобы они забаррикадировались, поставили блокпосты, захватили, например, местную полицию, захватили оружие там, потом получили какую-то помощь, например, условно говоря, теперь уже от Украины, раньше они от России получали оружие, тогда они смогут, чего-то добиться. То есть силой войны просто. Воюя, стреляю в своих оппонентов, Но поскольку, очевидно, мы понимаем, что это вариант фантастический, то есть они не будут этого делать, соответственно, ничего, они просто проглотят и молча согласятся с тем, что их город перестанет существовать.
Восточная правозащитная группа сообщила сегодня о том, что давление на протестующих и руководство шахты оказало МГБ группировки ЛНР. Также председатель Федерации профсоюзов группировки ЛНР Олег Акимов отказал в поддержке протестующим. Горняки других шахт также не проявили солидарности в этой ситуации. Давайте слушателя послушаем, уже дозвонился. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Валерий, Краматорск. Рад слышать Дениса Казанского. Спасибо ему огромное. Не пропускаю ни одного видео в Ютубе. Всех призываю подписываться на канал. Вообще, я горжусь, что у меня есть такой земляк. Я тоже из Донецка. Просто человечище. Просто человечище. Огромное ему спасибо. Еще хотел бы у Дениса спросить... Ждет, наверное, и Украину эта же проблема. Есть у нас ТДКовские шахты, есть там государственные шахты. Помните, в Угледаре шахтеры перекрывали дороги. По-моему, энергетический прогресс, он идет, и нам придется, как Маргарет Тэтчер в Великобритании, как бельгийцы еще в 50-х, сказать правду шахтерам. Вы не нужны. И, мягко как-то так сказать нужно, конечно же. Может быть, где-то и жестко. Все-таки это уже прошлое. Уголь – это уже прошлое.
Спасибо за звонок. О шахтах на подконтрольной Украине территории поговорим чуть-чуть попозже. Сейчас давайте к нашему разговору подключим экономического эксперта Алексея Куща. Алексей, 21 мая прошлого года на шахте Никанор-Новая открылась новая лава. Ее ввели в эксплуатацию. В ней запасы угля составляли около 265 тысяч тонн. По словам директора шахты Валерия Демидова, запасов этой новой лавы должно было хватить на 21 месяц. Сейчас мы видим, что шахту просто закрывают, консервируют. То есть все деньги, которые были вложены в открытие этой новой лавы, получается, пропадают. С чем это связано? Тогда не рассчитали или сейчас изменились обстоятельства? Почему вообще группировка ЛНР с 20 апреля объявила о так называемой реорганизации угольной отрасли?
Дело в том, что я последние годы активно занимаюсь как раз изучением экономики ЛНР, ДНР и публиковал ряд исследований по этому вопросу. Поэтому я могу вам сказать, что то, что сейчас происходит, свидетелями чего мы являемся, это на самом деле... можно назвать как столкновение нынешней экономической модели, которая реализовывалась в Российской Федерации в этом оккупированном регионе, с последствиями глобального кризиса. который коснулся, соответственно, Российской Федерации, соответственно, по касательной или по косвенным механизмам, он отразился на оккупированных территориях. Дело в том, что Россия в последние годы активно выстраивала в этих непризнанных республиках так называемую патерналистскую квазииндустриальную витрину, которая должна была соприкасаться как бы с территориями, которые контролируются Украиной. И по задумке как бы экономических идеологов, которые формировали эти концепты в Москве, на оккупированной части Донбасса должно было быть восстановлено, но опять же какой-то эрзац модели, ну такой своеобразный как бы поздний Советский Союз, да, с точки зрения работы шахт, различных металлургических предприятий. Ни о какой как сложной промышленности машиностроения речь не шла, но как бы такой своеобразный приднестровский вариант, да, когда есть определенные внутренние региональные факторы конкурентоспособности в виде дешевой электроэнергии, дешевой рабочей силы и в виде как бы серых каналов сбыта. Последние годы как раз деньги активно вкладывались по двум направлениям. Это как бы реанимация инфраструктурного потенциала. Помним эту историю объединения железных дорог, так называемого ОНР и ДНР. Это, скажем так, на минимальных, поддержка на минимальных производственных показателях работы металлургических комбинатов. И значительный акцент делался как раз на угольную промышленность. Угольная промышленность, она должна была стать вот, тем самым одним из основных внутренних источников формирование бюджетных поступлений. Естественно, ни о какой самоокупаемости региональных экономик речь не могла идти. Но как бы задача в Москве ставилась постоянно повышать вот эту как бы внутреннюю финансовую составляющую, которая зарабатывается внутри оккупированных территорий. Единственное, что могло принести быстрые деньги, это как раз уголь. Потому что последние годы, если мы вспомним, как раз это был период относительно высоких цен на этот энергетический ресурс. Значительная часть угля она поставлялась в Россию. Там перемаркировалось, да, потом мы видели этот уголь, он появлялся даже в Польше, его замечали в Украине, то есть существовали серые каналы сбыта поставки этого угля в Украину, при этом как бы местные производители угля теряли до 50% цены, да, то есть 50% цены оседало у посредников, которые брали плату за риск, за поддержание этих серых каналов сбыта, за поддержание этих серых коммуникационных транспортных коридоров, и примерно 50% от цены оседало как бы на места. Эта модель могла функционировать исключительно при двух условиях. То есть это относительно высокие мировые цены на уголь, и второе – это спрос на этот уголь со стороны Украины. То есть сейчас, в период глобального падения мировых цен на нефть, что происходит на рынке угля? Дело в том, что есть такое понятие, как условный нефтяной эквивалент. То есть любой энергоресурс, его эффективность его использования, соответственно, его стоимость пересчитывается через условный нефтяной эквивалент. То есть в условиях, когда нефть, там, мы видим уже отрицательные цены на нефть на мировых рынках, естественно, использование угля оно становится уже экономически невыгодным. Да? То есть выгодно переходить на другие виды топлива. Но это касается не только Украины, это касается как бы мирового потребления. Поэтому, естественно, объективный процесс заключается в том, что как бы цены на уголь будут снижаться. На мировых рынках и спрос на уголь будет падать. И в Украине он будет не востребован. Мы видим, что и Украина, как государство, которое может как бы формировать какие-то инструменты государственной поддержки бизнеса, и то в Украине закрываются шахты. Мы видим как бы пример, когда тоже Павлоград уголь, да, есть риск закрытия шахт.
Очень много наших слушателей сейчас говорят о том, обращают внимание, что вот и в Павлограде угле шахты закрываются на отстой, и объединение Селидов-Уголь, украинская территория, четыре шахты бастуют регулярно. Обращают внимание, что те же проблемы, что и на неподконтрольной территории.
Речь идет о том, что даже как бы легитимное государство, обладающее определенным инструментарием поддержки бизнеса, оно не может сейчас в этих условиях как бы не может поддерживать как бы планово убыточный, да, этот бизнес. То есть у государства нет просто на это денег. А что уже говорить о том, чтобы, допустим, эти механизмы были на неподконтрольной территории. То есть поэтому Россия, она будет датировать этот регион, но она не будет датировать шахту. То есть, да, то есть Россия в данном случае это не Украина образца там 90-х или начала нулевых годов, когда из центрального бюджета Украины выделялись огромные дотации на развитие угольной промышленности в регионе. То есть Россия заниматься такой благотворительностью не будет. Страна будет продолжать направлять ресурсы на осуществление минимальных там, социальных выплат, на содержание там, первого, второго армейских корпусов, на поддержку в минимальном рабочем состоянии инфраструктуры, но Россия не будет дотировать угольную отрасль. Поэтому сейчас задача стоит на ближайшие там, год-два максимально сократить производство угля в регионе как продукта, который не будет востребован на мировом.
Ну вот спросим у Дениса Казанского. Денис, обращался к вам слушатель, что бы ждало вот шахту Никанор-Новая при Украине, допустим?
Ну, на самом деле, там надо смотреть по каждой шахте индивидуально, потому что есть шахты, которые еще достаточно долгое время могут эксплуатироваться, эти шахты, я сторонник того, чтобы их передавать в частные руки, то есть есть множество шахт, например, даже и на той территории, и на подконтрольной территории, которые во время 90-х закрыты, а потом их уже закрытыми забирали различные инвесторы и возобновляли на них добычу там, в том или ином виде. То есть там еще все-таки были запасы, и уже тогда это украинское государство как бы к этому не имело отношения, а это делали конкретные предприниматели. И вот это как бы нормальный путь. Я думаю, что те шахты, которые могут работать без запаса угля, их нужно передавать в частные руки. Те шахты, которые уже исчерпали свой ресурс, безусловно, их нужно ликвидировать. Но самое главное, это чтобы что-то создать взамен. Вот смотрите, это ключевой момент. Что на ее месте ничего не будет построено. Я очень плотно изучал этот вопрос, вот как раз трансформации угледобывающих регионов, и специально для этого, например, Польшу, и изучал как раз вот как живет Силезия. Это польский Донбасс, регион, где добывали уголь долгое время, и вот в 90-х годах, как и у нас, там закрылись в основном не все тоже, там есть шахты, но закрылись большинство шахт. И вот я посмотрел, как это делают поляки. То есть они из шахт создают индустриальные пары.
Очень плохая телефонная связь. Надеюсь, она восстановится. Да. Давайте мы вам перезвоним, Денис, потому что пропадает телефонная связь. Я пока задам вопрос Алексею Кущу. Алексей, вот по словам шахтера, 20-месячная задолженность по зарплате накопилась на этой шахте Никанор-Новая, несмотря на ту модель, о которой вы говорите. Что это вообще за такая экономическая модель? Почему деньги не доходили до шахтеров, как думаете?
Но деньги доходили до шахтеров, потому что, как я уже говорил, эта модель, она была разработана под серые поставки угля. То есть, естественно, когда нет официальных каналов сбыта, когда есть серый рынок этого угля, и, соответственно, расчеты, они происходят частично как бы, в виде безналичных средств, частично в виде каких-то различных суррогатных форм расчета. Ни о каком, никакой защите там, прав наемных работников, там, прав шахтеров в этой системе речь идти не может.
То есть, Алексей, речь идет не о воровстве, речь идет о недостатках самой системы. То есть вот Российская Федерация, получается, навязала этой территории такую экономическую систему, когда у людей просто нет налички.
То есть, смотрите, эта модель такой огромный копан, условно говоря, так можно сказать. Да? То есть мы помним прекрасно, как работал бизнес копанок в Украине еще до войны. Вот, в принципе, ну, только он работал в небольших объемах, на небольших заброшенных шахтах. Вот, а сейчас это, в принципе, модель огромной копанки, в которой проводился угледобывающий комплекс этого региона, который когда-то был одним как бы, основным поставщиком этого ресурса в Украине. Поэтому, естественно, точно такие же отношения, как были отношения между хозяином копанки и его наемными работниками, в принципе, точно такие же отношения, они сейчас проецируются на отношения с шахтерами. То есть это отсутствие каких-то социальных гарантий, это отсутствие регулярной выплаты заработной платы, это отсутствие возможности каким-либо вообще законным способом защищать свои права. То есть если сама добыча угля незаконная, если сама сбыт этого угля происходит через серые каналы, то, соответственно, никаких возможностей законной защиты своих интересов у шахтеров нет. Единственное, что они могут делать, это работать и надеяться на то, что им заплатят.
Алексей, было еще сообщение об объединении энергосистем группировок ДНР, ЛНР. Это тоже в духе вот тех процессов, так называемой реорганизации шахт?
Совершенно верно. Дело в том, что что сейчас делает Россия? Она пытается сократить административные издержки, которые она несет в связи с содержанием этих территорий. То есть она в России понимает, что там, вне зависимости от того, какая модель будет реализовываться, на какие отрасли региональной экономики будут давать минимальный доход. Вне зависимости от этого все равно есть базовая инфраструктура, которую нужно поддерживать. Это энергетика, это транспорт. И даже с точки зрения поддерживать, даже с точки зрения военных целей, да, или использования там военных целей. Естественно, для этого нужно осуществлять хотя бы минимальные инвестиции и затраты для того, чтобы эта инфраструктура работала. Нужно нанимать более-менее высококвалифицированных инженерных специалистов, то есть персонал, которому нужно будет платить зарплату. То есть это уже там работа в энергетике или на транспорте, это уже не шахтеры, которые им фактически деваться некуда, да, это те специалисты, которые могут подняться, уехать и работать в таких же отраслях там, в других странах. Поэтому в данном случае Россия будет осуществлять эти инвестиции, но, естественно, уже не под контролем местных органов власти или под формальным контролем. Дело в том, что если Россия будет вкладывать свои деньги, если она будет привозить туда своих специалистов, то, соответственно, она и будет в основном это и контролировать. То есть она уже не даст воровать на этих финансовых потоках. Но и, соответственно, для России совершенно бессмысленно содержать эти инфраструктурные системы в виде двух осколков под формальным руководством ДНР и ЛНР. Да. Ей намного проще с точки зрения сокращения операционных издержек объединить энергосистему, объединить транспортную систему для того, чтобы просто более оперативно управлять и сокращать свои операционные сроки.
Но какие-то же шахты все-таки останутся после вот этой вот реорганизации для того, чтобы хотя бы загружать теплоэлектростанции, которые остались на неподконтрольной территории?
Нет, ну конечно, дело в том, что местную угледобычу можно прогнозировать по двум основным показателям. Это внутреннее потребление угля, в том числе на местной промышленности, местной энергетики. И это спрос на этот уголь со стороны серых покупателей, которые покупают этот уголь, в том числе и в Украине. Вот чем больше будет сжиматься спрос серых покупателей, тем больше производство угля будет соответствовать объему внутреннего потребления, который, естественно, намного меньше, чем регион может производить. То есть, соответственно, и будет происходить сжатие угледобычи, потому что России этот уголь не нужен. Серые каналы в ближайшее время будут заблокированы, потому что это станет просто экономически нецелесообразно заниматься дешевым углем и нести при этом колоссальные риски и нести колоссальные логистические затраты. Если в Украине уже свой уголь не нужен, который добывается на контрольных территориях, соответственно, резко упадет и спрос на уголь, который добывается на неподконтрольных территориях. Кроме Украины, этот уголь покупался и в других странах, но опять же и там тоже уровень спроса упадет. Поэтому, естественно, производство угля будет сокращаться, в основном оно будет сжиматься до уровня внутреннего потребления, все шахты не закроются, то есть какие-то шахты, которые используются в регионе как визитные карточки, там есть несколько шахт, как в ДНР, так и в ЛНР, которые показывают по телевидению, показывают в виде своеобразных таких визитных карточек угольной промышленности, они будут оставаться, хотя бы для того, чтобы с точки зрения даже идеологической составляющей.
Ну вот, привели даже Восточная правозащитная группа список шахт, которые закроются и которые останутся, из тех, которые закроются, кроме Никанор-Новая, которая вот уже сдалась фактически сегодня. Это шахта 19-го партсъезда в поселке Юрьевка, шахта управления Луганская в поселке Юбилейный, шахта Партизанская в городе Антрацит и шахта имени Дзержинского в городе Ровенькие. Обращаюсь к Денису Казанскому. Денис, ну вот вы говорили о том, как надо, да, закрывать эти шахты. А есть ли вероятность того, что по уму будут закрывать шахты на подконтрольной территории Украины? Создавать вот технологические парки на их основе?
Ну, конечно, здесь вероятность такая есть, и этого нужно добиваться. Я, правда, честно говоря, не видел никакого смысленного плана ни в программе ни одной политической партии по этому поводу, к сожалению. И у нынешней власти я не слышал таких планов. Но то, что это есть такой путь, и то, что он в Украине сработает, потому что в Украину приходят инвесторы, приходят инвестиции. Есть пример стран Балтии. Я тоже там бывал и видел, как это работает. То есть действительно у них заходят на место шахт теперь предприятия, которые производят мебель, например, стройматериалы, какие-то запчасти для автомобилей. И в Украине тоже это работает. Мы сейчас видим, например, в западных регионах там же открываются подобные предприятия, например, в ряде городов, там Львовской области, Ивано-Франковской, на Закарпатье.
Конечно, на Востоке другая ситуация. Там сейчас военные действия, поэтому в каком-то прифронтовом городе инвестор не придет, не откроет. Но, конечно, если бы, например, не было войны, то Украина могла бы абсолютно нормально реструктуризировать свою угольную отрасль. Ну, а так, конечно, это делать с определенными трудностями. Это не будет так быстро, но то, что рецепт есть, это однозначно нужно просто как бы его выполнять.
Денис, вы изучали опыт закрытия шахт в Восточном Донбассе на территории Российской Федерации. Почему Россия вот так просто закрывает, да, шахты, отрезает эту отрасль, а не переоборудует ее вот на какие-то технологические парки? Откуда такое отношение? Скорее всего, это же будет на неподконтрольной части Донбасса. По примеру России там будут реорганизовывать шахты.
Ну, вы знаете, надо справедливости ради, надо сказать, что все-таки Россия это же не ЛНР, ДНР. Там хоть что-то на месте шахт появлялось. Например, в городе Новошахтинск они построили там завод, который перерабатывал нефть, опять же, ну, потому что у них нефтяная страна, им нефть важнее угля. Еще они построили там, ну, возникла, например, фабрика там по пошиву одежды. То есть хоть что-то там возникло. Там возникает какой-то малый бизнес. Понятно, что это все-таки, ну, это не то, что в Польше, да, то все равно эти города там остаются нищими, но там есть хоть что-то. А понятно, что в условиях ЛНР и ДНР не будет даже этого. То есть туда даже не придут вот такие вот предприятия, которые там россияне там ничего не построят. Поэтому здесь будет вообще тотальное вымирание, и поэтому нужно понимать, что вот это вот уничтожение шахт в Урдло, это не то же самое, что уничтожение шахт в Ростовской области. У себя Россия поступала просто, потому что у них есть нефть, газ, они сразу для себя поняли, что им не нужен этот старый донбасский уголь, им не нужны эти устаревшие шахты, их никакого смысла нет развивать, и они у себя делали упор на добычу углеводородов, нефти и газа. А в Украине, как поскольку нефти и газа не хватало, для нас уголь имел стратегическое значение, поэтому для нас даже вопрос закрытия шахт, он такой, как бы, да, то есть, смотря с какой стороны посмотреть на него. То есть, с одной стороны, шахта, конечно, может быть и нерентабельна. А с другой стороны, если мы посчитаем, что все-таки наша эта шахта, пускай даже нерентабельна, она все-таки наша, и все деньги, которые в нее вкладываются, они остаются в нашей стране, то есть они платятся в виде зарплат нашим же гражданам, потом вливаются в экономику, как бы, когда идут эти же шахтеры что-то покупать. То есть, как бы, эти деньги остаются в стране. А когда мы просто платим, пускай и меньше, но россиянам покупая у них газ, то мы просто эту валюту отдаем другому государству.
Спасибо большое, Денис. К сожалению, время наше заканчивается. Но вот такой ситуации оказались шахтеры на неподконтрольной территории. Будем следить за развитием ситуации там. Это были журналист Денис Казанский, экономист Алексей Кущ. Сейчас в эфире выпуск новостей от Егора Устинова.
Украинские правоохранители смогут определить владельцев российских паспортов после возвращения отдельных районов Донбасса под контроль Украины. Об этом заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью «Левому берегу». Министр предполагает, что люди, которые взяли российские паспорта, скорее всего, уедут из Урдло. При этом Резников рассказал о том, что ему известны случаи насильственной паспортизации. По информации министра, порядка 200 тысяч жителей Урдло получили российские паспорта. Напомню, в апреле 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей Урдло. Украинские власти сочли такие действия новым витком агрессии, а также нарушением Минских соглашений. Около 100 человек пограничники пропустили через линию разграничения в Донецкой области за время карантина. Об этом сообщил начальник Краматорского погранотряда Анатолий Федорчук. По его данным, из них 55 человек двигались на въезд на подконтрольную территорию, 47 в обратном направлении. Все решения принимал командующий Объединенных сил. Кроме того, зафиксировано около 30 случаев, когда украинские пограничники пропускали граждан на неподконтрольную территорию, но оккупационная власть возвращала их обратно. Напомню, с 22 марта приостановлен пропуск лиц и транспорт средств через линию разграничения на Донбассе в связи с пандемией коронавируса. Учебный год в школах Украины завершится дистанционно, об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки. По данным ведомства, занятия продлятся до 31 мая, до 15 июня школы завершат оформление табелей и свидетельства о получении базового среднего образования. Выпускники 11 классов получат документ о получении образования после завершения ВНО. Если ученики первых, восьмых и десятых классов не планируют учиться в другом учебном заведении, школы пришлют копии документов ученикам по электронной почте, а оригиналы документов выдадут в сентябре 2020-2021 учебного года. В связи с карантином в этом году государственная итоговая аттестация для учеников 4 и 9 классов отменена. Культурный фонд изоляции обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому по поводу рассмотрения дела так называемого главы ЦИК ДНР Романа Лягина в Киеве. В обращении говорится о том, что 4 мая суд решил рассматривать дело Лягина в закрытом режиме и отказал представителям культурного фонда в признании их потерпевшей стороной. По словам представителей фонда, Лягин в 2014 году был среди главарей группировки ДНР, захвативших здание фонда в Донецке и превративших его в тюрьму для политзаключенных. В фонде призвали президента Зеленского не допустить освобождения Лягина от уголовной ответственности. Обращение подписали ряд заключенных так называемой ДНР, в том числе и автор радио «Донбасс Реалии» Станислав Асеев. И по прогнозам синоптиков, завтра, 6 мая, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди, местами с грозами. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 9 до 11, днем от 17 до 20 градусов тепла.
Спасибо, что провели с нами этот час. И за все ваши звонки для вас в студии работали Денис Тимошенко, Егор Устинов, Владимир Довченко, звукорежиссер прямого эфира. Больше ищите в интернете, сайт Украинской службы радио «Свобода», вкладка «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. Берегите себя, удачи и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».